Итак, я начну наше сегодняшнее практическое занятие по бхакти-йоге. Итак, слово «йога» на санскрите означает «связь», «связь с Богом». Санскритский термин «йога» означает «связь с Богом». Иногда люди в современном мире, особенно в нашу эпоху, Ветхали. Для них слово йога – некая гимнастика. Дыхательные упражнения, там, прочищение организма и так далее. Каналы, там, шлаковыводящая система, которая освобождает от всяких каналов, чистит энергетические каналы и так далее. И это называют йогой. Однако йога ничего общего с этим не имеет. Слово йога означает связь с Богом. Ведическая литература единственная раскрывает три аспекта Бога. Три аспекта. Низший аспект называется брахма-джойти. Это божественное духовное сияние. То есть, если мы вот иногда слышим, что и многие люди, они говорят о том, что Бог, он безличностный, что это некая такая сияющая субстанция, духовный свет. Ведическая литература объясняет это как брахма-джойти, то есть духовное сияние, исходящее от тела Господа. Второй его аспект – локализованная параматма. Локализованная параматма. Паро означает трансцендентальный или сверхатма-душа. То есть Господь локализует себя в сердце каждого живого существа как сверхдуша. То есть в сердце находится определенный вид эфира. И в этом эфире плавает атма, наша душа. Вот почему мы говорим, что душа находится в сердце. Если рассмотреть ведические писания, также в частности, если разделы Аюрведы, обратимся к разделам Аюрведы, мы узнаем о том, что сами мы на самом деле находимся в сердце. И атма, то есть вот это мы являемся атмой, помещены в этот механизм тела, и мы плаваем в сердце, в жизненных потоках воздуха, в пране. И рядом с нами находится локализованный аспект Верховного Господа, который называют сверхдуша. Итак, в нашем сердце находятся две личности. Это мы, как атма, и рядом с нами сверхдуша, который является свидетелем, санкционером, то есть дозволителем, и также является чайтья-гуру, то есть духовным учителем в сердце. Вот такие три, или будем говорить, четыре фактора несет сверхдуша, находясь рядом с нами в нашем сердце. И последний, высший аспект абсолютной истины, то есть изначальный, верховная личность Бога, причина всех причин, предвечный как Вишну и трансцендентальный как источник вечного наслаждения Кришна. Итак, ведическая литература, объясняя эти разделы, постепенно выводит человеческое понимание до восприятия этих трех аспектов. Низшего как безличного, срединного как локализованная сверхдуша и высшего как верховную личность Бога, предвечного как Вишну и трансцендентального как источника всего духовного наслаждения Кришна. Очень часто у людей на слуху это слово Кришна и беспокоит, поскольку все хотят, чтобы звучало как-то Иисус, Христос, Магомед, Аллах там или Будда, Йегова или так далее. И ведическая литература точно так же в своих разделах описывает разнообразные качества, верховной личности Бога. И в писаниях также есть упоминания о религиозных системах или о знаниях, которые будут неполными. И есть объяснение, как будут называть в этих системах того же самого Кришну. В одной системе будут называть Будда, в другой системе будут называть Иегова, Аллах и так далее, В самом таком изначальном варианте перечислено около нескольких сотен имен. И если сейчас мы займемся по миру, даже будем с вами вскрывать какие-то древние арамейские писания там, или египетские папирусы или что-то еще по всему миру, то мы найдем, что все эти обращения были направлены к Кришне. И ведическая литература заранее предупреждала, что в век Калли в силу деградации людей люди будут отходить все дальше и дальше, поэтому их восприятие Верховного Господа точно так же будет трансформироваться. И потому, как они будут называть Бога, можно определить, какого уровня их религия или какого уровня их знания. Итак, ведическая литература объясняет эти три аспекта абсолютной истины. Слово «Кришна» означает на санскрите как «источник вечного наслаждения». Но санскрит очень необычный язык. Если вы помните, я уже говорил, что он состоит из трех категорий – ведический, классический и эпический. И он очень хорошо связан, сильно вплотную связан с нотами, с семью нотами. Вот то, что мы знаем как ноты, это тоже проистекает из ведического знания. То есть, какой бы область информации мы сейчас не получили в современном мире, новые открытия, все это будет лишь подтверждать незначительную часть ведической информации. Незначительную, самую мизерную. И если мы будем менять ударение в одном и том же санскритском слове, то перевод этого слова будет разный. Более того, перевод также будет зависеть от того, по отношению к какому объекту называется это слово. Вот, допустим, в санскрите цвет, черный цвет называется «Кришна» с двумя «а». Это означает черный цвет. Но как только вы говорите «Кришна», «Бхагаван», «Бхагаван» – слово «Бог», «Бог», вот есть в русском слове «Бог», оно проистекает из санскритского слова «Бхагаван», что означает «верховная личность», «Бхагаван». И люди даже не знают о том, что Бог. И есть предсказание, как в этом языке, который будет состоять из трех санскритских слогов, «Айн Клименшанг», Бог будет заменен на как? Год. Это тоже предсказано. Итак, Бхагаван, верховная личность Бога. И как только по отношению к Бхагавану этот эпитет Кришна, как тут же это переводится как причина всех причин, источник вечного наслаждения. Итак, ведическая литература объясняет удивительный факт, о котором мало кто задумывается, что все живые существа, заселяющие материальный мир, также и духовный мир, имеют одну единую природу. У всех живых существ, независимо от тела или места нахождения, есть одно самое сильное желание, которое доминирует над всеми остальными желаниями, которое является главенствующим и от которого проистекают все остальные желания. Это желание наслаждаться. Возьмите любое живое существо, таракана, микроба, муху, человека, слона, кого угодно, и вы, изучая эту природу, поймете, что все действуют ради наслаждения. Все стремятся наслаждаться, но каждый наслаждается как? По-своему. По-своему. Итак, ведическая литература объясняет, что все живые существа объединены одной природой – желанием наслаждаться. И каждое живое существо хочет свое наслаждение довести до чего? До совершенства. Никто не хочет просто так маломальски наслаждаться. Все хотят уж наслаждаться, так наслаждаться. И когда появляется хоть немножко этого наслаждения, ну такого, которое мы, допустим, ожидали получить, то все мы столкнемся с очень удивительным фактом природы человека и природы окружающей среды, что невозможно наслаждаться долго. Вся природа наслаждения в материальном мире имеет природу асад, временности. И ведическая литература описывает, что самой высшей формой наслаждения для людей является секс. И ради секса люди делают что угодно, чтобы получить это сексуальное наслаждение. И если вы помните, я уже объяснял, какие виды сексуальных наслаждений живое существо стремится получить. Первое – это грубое влечение к противоположному полу. И этим охвачены все живые существа. Ну, естественно, есть отклонение к такому же полу, как и твой. Но с чем это связано? Если мы рассмотрим грубый аспект, то это влечение может проистекать только из одной причины, что живое существо, которое получило тело, допустим, мужчины, имеет тонкое тело женщины. Или наоборот. И это очень плохая карма. В ведической литературе описывается это. За очень серьезные преступления люди становятся транссексуалами, геями и так далее. А вот вы знаете, да, что называется лесбиянство там и так далее. То есть все это является очень плохой, тяжелой реакцией кармической за очень-очень серьезные греховные поступки. Это очень серьезное отклонение, поэтому я так выделяю, поскольку очень много о нем описано в ведической литературе. И если живое существо будет совершать эту деятельность, то оно порождает просто кошмарные реакции за это. То есть даже неописуемые. Я не буду больше об этом говорить даже. Там, может быть, когда-нибудь вы начнете изучать, изучите это все. Итак, все живые существа стремятся к наслаждениям. И в центре, в материальном мире, стоит наслаждение какое? Материальное. Все живые существа здесь стремятся наслаждаться материальным образом, через материю, через свои материальные чувства. И практически чем больше они наслаждаются материально, тем они больше утрачивают способность наслаждаться духовно. Таким образом начинается процесс деградации. Чем больше человек наслаждается материально, тем он больше бездуховен. Чем меньше он наслаждается через чувства, тем больше у него потенции наслаждаться духовным образом. Вот откуда мы видим все эти определенные правила, предписания, запреты, ограничения святых, там, посты, тапасии и все остальное. Это только лишь для того, чтобы пробудить в человеке истинную природу к духовному наслаждению постепенно. Сразу никто этого не сделает. Люди столько жизней грешат, и потом вдруг сразу за один день измениться и получить высший вкус очень сложно. Но при определенной практике это реально и возможно. Итак, существуют, если вы помните, я уже говорил, разновидности трансформации сексуального наслаждения. От грубого, противоположного влечения, желание семейной жизни, желание потомства, привязанность к семье и потомству, привязанность к утвари, желание богатства, желание выделиться, желание почести, власти, желание мистического совершенства, желание освободиться на одной из высших планетарных систем, желание слиться с Богом воедино, желание объявить себя Богом или аватарой. Все это является признаками сексуальных проблем. И ведическая литература постепенно раскрывает, как это происходит и почему. Вот почему вся ведическая литература сразу описывает все инкарнации, все мессии и все аватары. Даже незапланированные. Что значит незапланированные? Которые приходят очень редко. И все-таки ведическая литература их включает в свои разделы полностью, целиком. Если мы спросим, допустим, иногда люди, вот, занимающиеся эзотерическими науками, спрашивают, а если, вот, допустим, Шанкарачария? Да, Шанкарачария упомянут в ведической литературе, что он придет. Это аватара Господа Шивы. Шанкарачария – это тот, кто давал комментарий к Бхагавад-гите. И в конце пишет, «Паро Нараян Авьяктам». В конце своего комментария к Бхагавад-гите он такую фразу пишет. «Паро Нараян Авьяктам», что верховной личностью Бога является Господь Нараяна, и он трансцендентальный, он за границами материального восприятия. Однако все последователи современного течения Шанкаравады считают, что Бог безличностный. Однако, если вы обратитесь очень серьезно к этим писаниям, вы увидите выводы Шанкара-ачарья. И Шанкарачарья приходит к выводу, что Бог, он является личностью, и что он паро авьякта, то есть трансцендентный, и просто его здесь, в материальном мире, очень сложно воспринять как личность. Поэтому он облегчивает эту возможность и говорит лишь о низшем аспекте абсолютной истины, как о безличностной. Итак, бхакти-йога, о которой так много говорят все ведические произведения, и подводят любого человека к этим знаниям постепенно. И когда спрашивают меня, вот как то учение, это лишь только потому, что человек не в состоянии принять сразу. То есть не хватает благочестивой кармы. И если вы помните, я говорил о том, что каждый раз человек в процессе нового греховного поступка теряет часть своего благочестия. То есть, вот, допустим, я совершаю сейчас благочестивый поступок и пойду тут же после этого покушаю мясо. И я тут же его, что сделаю? Сжигаю. И люди не знают этих законов кармы, поэтому они и совершают благочестивые поступки, но тут же совершают греховные и тем самым полностью сжигают последствия своего благочестия. Ведическая литература сравнивает их с купающимися слонами. Говорится, что в век Кали люди похожи на купающихся слонов, у которых есть разум. То есть разум, значит, они пытаются очиститься, чему-то следовать. Но поскольку они не знают, что нельзя грешить ни в коем случае, они делают так. Почему со слонами сравнивают? Слон, он моется в реке, потом выходит на песок, берет хоботом землю и начинает себя обсыпать. Так слон чистым никогда не бывает. Такова природа слона. И поэтому люди века Кали, даже те, у которых есть разум, они сравниваются с этими слонами. То есть вроде бы они что-то делают, следуют чему-то, но тут же, выйдя прямо из церкви там, или из храма, или закончив свою благочестивую деятельность, тут же приступают к греховной, даже не зная об этом. Итак, есть такой стих, чтобы вы поняли, почему не все принимают. Даже вот сидящие здесь, они меня очень много спрашивали, и как-то так, ну, неприятно, может быть, им было, что вот их какая-то система вот как-то здесь не прославляется. Однако я скажу, я могу прославить любую систему, которая позволяет вам прогрессировать. Сами веды прославляют любое знание, которое подводит к ним. Это цель. Но почему это происходит? Почему мы что-то не можем принять, а что-то принимаем? Все очень просто. Если вы помните, анумая, пранамая, маномая, вигьянамая, ананда. И это зависит с кармой. От кармы живого существа, от его избытка страданий и наслаждений. Что оно может принять, а что нет. Каковы его цели и так далее. Какова степень его оскверненности и его вожделения. Есть такой стих в Шримад Бхагаватам, говорящий такое событие. Господь Кришна прибыл в род Кауравов, в собрание Кауравов с миссией мира и выступил с речью, где обозначил все духовные истинные ценности, смысл человеческой формы жизни и цели деятельности. И вот он выступил с этой речью. И вот как отреагировали люди, слушающие это. Те, кто полностью исчерпал всю благочестивость, нажитую в прошлом, приняли слова Господа как пустую болтовню, как пустую трату времени. Но те, кто сохранил благочестивость, нажитую в прошлом, и даже умудрился ее преувеличить, воспринял речи Господа как абсолютную истину, нектар. Таким образом, в этом стихе четко указывается на положение благочестия человека, совершенного им в прошлом и в настоящем. То есть, это как за наработка. Если у вас есть наработка, вы сможете получить. Нету, как мы не будем. Для нас внутри прям будет ощущение, что это какая-то глупость. И мы примем то положение, которому соответствует наше что? Наработка. Вот почему мы видим, как люди принимают разные уровни, разные положения, разные ступени. И каждая ступень должна использоваться только для того, чтобы перейти на следующую ступень, на следующую и так далее. Итак, Бхакти. Слово «бхакти» на санскрите означает преданное служение. То есть это определенный процесс, то есть определенная практика, научная. Ее так еще называют «наука самоосознания». И слово «наука» всегда выделено. Что значит «наука»? То есть ничего нельзя туда своего вносить, и ничего оттуда нельзя по собственной прихоти изъять. Если это будет происходить, есть такой стих. «Многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной». Вот иногда человек встает на путь очищения, но что-то сам начинает дополнять, выдумывать, и в итоге он не очищается, а даже наоборот, у него возникают проблемы. Как человек думает, вот знаете, как в йоге, в пранаяме, если вы даже на один ритм сбили свое дыхание, у вас будет опухоль какая-нибудь. В мозгу, там может в какой-то области появиться опухоль. Вы неправильно на один ритм сбили дыхание. Поэтому говорится, что если кто-то пытается заниматься пранаямой, он должен обязательно заниматься под руководством истинного представителя данной системы, получившего как минимум брахманическое посвящение в цепи ученической преемственности данной сампрадаи. Если он у какого-то товарища Петрова, Иванова, Сидорова будет, который не посвящен, который где-то в книжках там у какого-то бабки или у деда там занимался, вся эта система может привести совершенно к другим результатам, к отклонениям психики, к нервным срывам и так далее. То есть есть столько многих тонких проблем, появятся голоса, шумы, что угодно появится. Вы начнете видеть Бога, но это будет не Бог. Это будут галлюциногенные состояния, сон наяву, так сказать, больное воображение. И люди практически превращаются в сумасшедших после этого. Это очень опасная система. И ведическая литература строго запрещает кому-нибудь практиковать хатха-йогу, пранаяма, асаны, то есть позы эти все, если человек не является посвященным в цепи преемственности учителей. Авторитетной цепи, принадлежащей к этой категории. Если человек начинает это делать, он даже при таком видимом здоровье, он может полностью уничтожить свою деятельность ума. То есть тонкие процессы он может разрушить, а грубые восстановить. И когда человек не знает, вот, где тонкость, где грубость, где грубые вещи, он практически все время думает, вот у меня тело стало лучше двигаться, я меньше стал спать. Но вы с этим вместе становитесь тупее. Но человек за этим не следит, потому что он думает, я же занимаюсь гимнастикой, то есть нервная система пусть успокоится или что-то еще. Но человек полностью свой интеллектуальный потенциал может сократить через это неправильное деятельность. Но тело его очень хорошо начинает действовать. И так далее. Итак, система бхакти основана в первую очередь на четырех правилах или четырех запретах. Первый. Если вы знаете, нужно постараться постепенно выйти из-под влияния калли, то есть энергии деградации. И первое, что не рекомендуется, это человек должен постараться ограничивать свое мясоедение и свести его к нулю. Ограничивать свое мясоедение и свести его к нулю. Второе, он точно так же должен прекратить употреблять одурманивающие средства. Алкоголь, табак, там, наркотики и так далее. Третье. Человеку рекомендуется отказаться от разных видов азарта. И четвертое. Человек должен свести свою сексуальную жизнь к минимуму. До законных отношений хотя бы, до законных отношений в браке. Итак, я сейчас вам расскажу немного о махамантре.